Сегодня мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Эллен Уайт. Кто она?». Я думаю, что сегодня это будет уже заключительное наше общение на эту тему. И, как вы помните, прошлое наше предыдущее общение, я отвечал на вопросы, связанные с Елленой Уайт, ее трудами, что она писала, как она понимала, да, и давал свои комментарии. То есть... Я в прошлый раз начал отвечать на ваши вопросы. Сегодня я продолжу на оставшиеся вопросы отвечать. И, ответив на них, думаю, что эта тема будет исчерпана. Что хочу сказать? Ну, уже хочу и ответить на вопросы, и сказал свою точку зрения, и что вижу, и как понимаю, и на основании чего. Для чего я решил эту тему поднять? Ну, чтобы все-таки не было больше потом вопросов, связанных с этой темой. Кто она, Эллен Уайт? Пророк Божий или все-таки какой-то заблудившийся пророк? Или это масон, или это проходимец какой-то, да, очередной обманщик? Я высказал свою точку зрения. И для того, чтобы, если будут еще какие-то вопросы возникать, чтобы я не повторялся с этой темой, и можно было сказать, вот там есть запись, пожалуйста, посмотрите внимательно, послушайте и сделайте выводы, что и почему я понимаю, ну, в связи с ее трудами и ее деятельностью. Значит, первый вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать, это вопрос Нины из Дегтярска. Она пишет следующее. Ну, это даже не сколько она пишет, сколько она цитирует человека, который ей написал, да? Ну, а она в конце пишет еще и свой вопрос. Значит, что она скопировала и что она как бы прислала для меня. Шок для тринитариев в АСД. Неизвестные страницы из наследия Эллены Уайт. Это обнаружилось буквально сейчас, когда общественным достоянием стали архивы Уайт в связи со столетием со дня ее смерти. В данном тексте она прямо говорит, что Святой Дух – это Иисус Христос, то есть наш Утешитель. Ну и этот человек, который ей прислал, пишет: «Пожалуйста, распространите эту информацию среди друзей-адвентистов». Дальше сама уже Нина пишет, что это письмо от такого-то человека пришло, да, и он, этот человек, также написал о 30 томах трудов Эллены Уайт, которые были засекречены, и только сейчас некоторые стали доступны. Саша, известно ли тебе что-либо об этих 30 томах? Ну, начну отвечать с такой детали. Ну вот, по поводу того, что Дух Святой – это Иисус Христос, то есть наш Утешитель. К сожалению, такие вот мелочи, такие неточности, я имею в виду, что в трудах церковных или в некоторых книгах, которые печатают адвентисты седьмого дня, существуют такие, будем говорить, неточности. В силу того, что когда-то, и я вам должен сказать, что когда-то адвентисты седьмого дня не говорили о Троице. Эллен Уайт тоже об этом не писала. То есть, как я вам уже говорил, что, ну, понимаете, слово Троица обозначает как бы три, как будто бы Бога сидит на небе: Отец, Сын и Святой Дух. Эллен Уайт о таком не писала. Дух Святой – это разум Божий, это сила Божья, которая, так будем говорить, передает от разума Божьего к нашему разуму. То есть Дух Святой – это средство связи человеческого разума с разумом Божьим. О том, что это отдельно, как бы личность, отдельный еще дополнительно третий Бог – она такого не писала. Но в силу того, что когда-то адвентисты седьмого дня, как и прочие исты, я уже так буду говорить, религиозные, да, Ну, вынуждены были, их там к этому подталкивали, как-то уговаривали, что надо принять Троицу, что это то, должно быть то единое, что как бы всех христиан, ну, более-менее объединяет. То есть, если вы не согласны с Троицей, то, значит, и не совсем вы как бы и христиане. Да, к сожалению, было такое в истории, и, ну, к этому, как говорится, подвели и адвентистов седьмого дня. И когда касался вопрос, личность или не личность, то я вам должен сказать, да, где-то есть неточности в трудах Эллен Уайт, которые не она сама печатала, а уже адвентисты. Да, появились вот такие, будем говорить, мелочи, досадные мелочи, которые как бы, ну, давали понять, что все-таки Троица существует. К чему я это все говорю? Такие мелочи, к сожалению, присутствуют в ее трудах, но это не ее проблема была, а проблема тех, кто печатали и кто принимали решение вот так напечатать. И благодаря заботе вот некоторых таких церковных деятелей, да, действительно, стали присутствовать вот такие, будем говорить, искажения. Ну, что еще хочу сказать? Можно где-то в доктринальных вопросах что-то дописать или перефразировать. Но это, ну, как сказать, но это существенно, как в вопросах о Троице, да, это не может повлиять на вопрос нашего спасения. Я уже говорил вам, что, ну, поначалу тоже понимал, там, Троица, не Троица, крестился во имя Отца и Сына и Святого Духа, допустим, молился и просил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я вам скажу, что это не мешало мне искать Бога, находить и иметь отношения с Ним. Пусть вначале не совсем совершенные, но тем не менее что-то получалось даже с, будем говорить, неправильным пониманием какой-то доктрины, да. В вопросах же морали, что является самым важным для нас, верующих, да, извратить что-либо в ее трудах, точно так же, как и в Библии, будет очень сложно. Почему? Потому что вопрос о том, что такое добро и что такое зло, что такое грех и что такое праведность, да, извратить что-либо будет очень сложно, потому что можно проверить это, ну, то, что кто-то утверждает, что это хорошо или плохо, да, это можно проверить не только Библией, но и посредством работы Святого Духа, который говорит то же самое. Вне зависимости от того, как перевели Писание, добавили же или убавили что-то из него. Я сейчас вовсе не пытаюсь тут сказать, что да, действительно, и Писание там добавлено, убавлено, там и в трудах Эллен Уайт все вот так, так что можно все подвергать сомнению. Вы знаете, я вам скажу, я придерживаюсь Писания, как бы кто ни, что бы ни говорил там по поводу переводов, насколько правильный этот перевод или нет, я вам уже не раз говорил о том, что для того, чтобы понять смысл Писания, перевод, ну, очень-очень малую роль в этом играет. Потому что в Писании записаны слова, при помощи которых нужно было изложить мысль. Если человек не духовный, он в переводе эту мысль не поймет. Он будет трактовать буквально, что обозначает это слово, как бы по словарю, да, но никогда не поймет смысла, потому что смысл — это как бы иносказание, это мысль при помощи слов, которую хотел тот или иной автор одной из книг Писания выразить, чтобы она была доступна людям. И недуховный человек этого все равно не замечает, хоть в правильном переводе, хоть в неправильном. Поэтому, когда я читаю Писание, я нисколько, извините, придираюсь к букве, сколько пытаюсь понять логику, да, логику изложения, к чему направлена мысль, и уже исходя из этого, и сравнивая это с гармонией всей Библии, чтобы это не противоречило, ну, прихожу к тому или иному мнению. Поэтому Я что хочу сказать. По поводу того, что там у Елены Уайт такие вещи в доктринальных вопросах, могут быть, да. Но по поводу того, что является основополагающим в вопросах нашего спасения, в вопросах, что такое грех, что такое добро и что такое зло, тут очень трудно, будем так говорить, исказить текст и назвать зло добром. Это можно проверить и Библией, и посредством работы Святого Духа, которые говорят одно и то же. Кстати, хочу сказать, сама жизнь, когда мы с нею сталкиваемся и в нее пытаемся вникнуть, она тоже может опровергнуть любое заблуждение или там добавку или искажение в каких-то писаниях, да, и подтвердить правильность той или иной мысли. К чему нас Дух Святой, в общем-то, и подводит, когда мы вникаем в себя, вникаем в жизнь и практически пытаемся что-то осуществить в своей жизни. Далее, по поводу 30 засекреченных томов ее трудов. Думаю, что это слишком уж много секретов оказалось. Чтобы такое количество, 30 томов, ну, для того, чтобы представить вот том «Свидетельство для церкви», это довольно объемная книга. Ну, за исключением там некоторых последних томов. Это такие довольно увесистые тома. Так вот, если и их всего 9. Если есть еще 30, да еще и засекреченных ее трудов, ну, скажу, что это трудно было бы утаить, если бы они, эти такие труды, были и они были засекречены. Кто-то где-то должен был бы знать об этом и упомянуть о них, если бы они были. Тем более, ну, кто знает, есть комитет, целый комитет, который, ну, комитет по трудам Елены Уайт, которые издают книги, которые знают, что, где, чего там было написано, имеют какие-то рукописи оригинальные, да. Так вот, я это к тому говорю, ну, представьте, что все там были продажные, все какие-то такие злоумышленные были, да, и целых 30 томов они где-то как бы, извините, заныкали. А тут в связи со столетием со дня ее смерти, да, вот тоже обратите внимание, вдруг вот у кого-то что-то прозрело, совесть заговорила, и они об этом, ну, как бы выразили или написали, не знаю я. Я лично об этом первый раз слышу просто из вопроса Нины, да. Сам об этом не слышал никогда. Это впервые услышал вот из вопроса. Я боюсь, что это умышленная работа чья-то, да. Это вброс дезинформации, чтобы с одной стороны настроить людей против церкви, то есть вообще, что адвентизм это вообще в корне, как говорится, на лжи построен, по сути, фундамент ложный, да. А с другой стороны, ну если вот мы читали труды Елены Уайт, знакомы с какими-то трудами, да, и там вот так написано, то возникает вопрос, почему нам их дали, ну, для чтения, почему мы их, эти книги, имеем. А следовательно, если есть еще 30 томов, которые засекречены, то там должно быть что-то прямо противоположное написано. Получается, что то, что мы имеем, с чем мы можем познакомиться, что мы можем почитать, это фактически получается какой-то обман, да? А настоящая истина – это то, что неизвестно. И я думаю, что вторая причина, почему такая информация была вброшена, да, и кем была вброшена, это цель, чтобы подвергнуть вообще сомнению труды Елены Уайт. Далее, вот здесь пишется, что эти труды теперь стали общественным достоянием. Я хочу спросить, а если эти труды стали доступны, то почему их не предоставили? Почему их нет? То есть, вот говорят, стали достоянием. Да, достоянием. Где это достояние? Пожалуйста, предоставьте. И я вам лично скажу, что если бы их и предоставили, я обязательно бы поинтересовался. Ее это труды или нет, я бы понял по почерку. Не по почерку, вы понимаете, как она писала ручкой на бумаге. а по почерку, по стилю изложения. Ее обороты, ее речи, направленность ее мыслей, которые она выражает во всех своих трудах, она имеет одну специфическую особенность. Для меня это, как у каждого человека есть голос, интонация, какой-то стиль разговора или манера, да, вот у Елены Уайт тоже есть точно такое же. Поэтому я думаю, что особенно не это меня не затруднило бы даже выяснить, это действительно ее труды или нет. Но я говорю, то, что мне известно, и то, что я читал. Исходя из логики духовного человека, исходя из того, что я не просто там теоретик, который читает и вот что-то сидит, толкует, я стараюсь это в жизни провести и жизнью подтвердить или опровергнуть свое понимание, правильно оно или нет, да. Исходя из этого, я думаю, что я понял бы, это она писала или кто-то написал, бедный, несчастный, 30 томов трудов только для того, чтобы усомнить в трудах, в истинности трудов Елены Уайт. То, что она писала в тех доступных трудах, я вам должен сказать, это подтверждается действительно работой Святого Духа, это подтверждается практикой, да, и я говорил и говорю, это умница, женщина, которая так написала, которая так изложила, и говорю, беда нам мужикам, что не нашлось мужчины, который мог бы таким образом изложить истину для верующих людей. Еще один такой момент. Я всегда говорю, когда кто-то что-то говорит, надо еще и обратить внимание, кто говорит. Мне было бы интересно, кто вообще вот эту информацию, как говорится, выдал на гора, да? Что это за люди? Кто они? Чем занимаются? Какие цели их в жизни, да? Ну и уже конкретно обращаясь к тебе, Нина, я что хочу сказать. Ты, Нина, же уже узнала этого автора. Я не буду называть его ни имени, ни фамилии, да. Но ты же узнала этого человека, который тебе это написал, потому как он понимает истину. Ну вот переписка недавняя, да, ты сама мне об этом писала. Узнала, что это за человек? Слишком много эйфории у него. Слишком много субъективности и упрямства, может преспокойно противоречить Писанию, может говорить, что это мое мнение, но это мнение трудно подвинуть. Он может массово отвергать стихи библейские и на одном каком-то очень удобном стихе, который можно так истолковать в угоду своим плотским амбициям, будет строить целое учение. Поэтому уже даже исходя из этого, слова такого автора, я имею право как бы подвергнуть большому, но подчеркиваю, спокойному сомнению. Ну, в смысле, я к нему ничего не имею, ну, он так считает, пусть считает. Но у меня возникают большие сомнения и по поводу его понимания вообще Библии, и в связи с тем, почему он цепляется за такие вещи, вот насколько важно это троица или двоица, да, я хотел бы сказать, что гораздо важнее все-таки святые мы или грешные, чем двоица или троица. Даже если, я уже говорю, кто-то и понимает, что троица есть, ну и пусть понимает. Но Святой Дух, вне зависимости, Бог это или не Бог, или это сила Божья, да, его надо слушать. А если его слушать будем, да, я хочу сказать, он нас приведет к тому, к чему и должен был бы привести, что хотел от нас Господь Бог. Дальше. Следующий вопрос. Это пишет Тимофей. Не знаю, какой Тимофей, ну, как было написано в чате, да, в конференц-комнате. Вот так и читаю. Значит, Тимофей пишет. Сейчас распространяется информация о лживости пророчеств Елены Уайт. Переводом на русский язык занимался Павел Коновалов из Ульяновска. Что ты слышал об этом, Саша? Ну вот в прошлый раз, когда мы с вами общались, предыдущее наше общение, да, Там один человек писал о том, что имею достоверные, ну, как бы факты, документы, что Ватикан заботится о том, чтобы скомпрометировать Эллен Уайт и ее труды. И я вам говорил, что есть и библейский персонаж, который является, или который будет в роли премьер-министра в этом мировом правительстве. И вы понимаете, что это за мировой порядок, мировое правительство, и что престол этому правительству даст сам сатана, да, то если такой библейский персонаж пишет, что пророчества и труды Эллен Уайт – это ложь, да, то делайте выводы. Мы с вами тоже в прошлый раз говорили, почему Эллен Уайт пишет, что в последнее время надо особенно изучать труды, значит, пророчества Даниила и Откровения. Не просто изучать, чтобы знать, вот перед нами, чтобы была карта, чтобы мы знали, кто, чего и почем. А мы живем в таком мире, где библейские персонажи нам вроде бы известны, а потом, когда они говорят что-то, а мы этому верим. Не задумываясь, что это за библейский персонаж пророческий, положительный или отрицательный. К чему этот персонаж ведет человечество, и в связи с этим, почему он, имея вот такие, будем говорить, цели, намерения подчинить все человечество под себя, под власть свою, да? Почему он говорит, что кто-то плохой? Вот вы знаете, так называемые «хорошие» в кавычках книжники, фарисеи, священники и пересвященники плохо говорили о Христе, обвиняли. Ложь говорит, заблуждается, не понимает, ересь несет. Так вот, вот это очень важно. Кто говорил? Грешники. Грешники, фарисеи, которые не понимали, что такое вопросы святости. Хотя должны были бы хотя бы по долгу службы это понимать и людей этому учить. Но они не учили. Говоря о том, как надо жить, что такое Царство Божие, люди начинали понимать, что то царство, которое им установили книжники, фарисеи и священники, это что-то совершенно иное. И вот они стали плохо говорить о Христе и добились того, что народ кричал «распни», и его распяли. Поэтому, что я хочу сказать? Ну вот, кто-то пишет, я понимаю, не на русском языке, а вот этот Павел Коновалов занимается переводами на русский язык. Тоже, видимо, очень любит Эллен Уайт. Извините, ну вы правильно поняли, я думаю, в кавычках любит. Что-то было не так, а что было не так, я думаю, что он и сам не понимает. Может быть, так ее представили в церкви, а в церкви, к сожалению, ее представляют иногда очень примитивно и очень глупо. И поэтому складывается впечатление, что все, что в церкви плохое, это результат трудов Эллен Уайт. Нет, это не результат трудов Эллен Уайт, это результат того, как эту Эллен Уайт трактовали в церкви люди в силу, извините, своего ограниченного ума. Я вам говорил о том, что есть церкви, где Эллен Уайт почитают, но почитают почему-то в каких-то отдельно избранных вопросах, а не во всех ее понятиях, что, о чем она писала в своих трудах, да? И начинают выбирать цитаты, далее навязывать это людям, получаются глупости, ну, допустим, как с питанием по Эллен Уайт, да? Не все учитывается, что она писала, и в конце концов там люди начинают болеть, а потом говорят, это Эллен Уайт. Так я говорю, это не Эллен Уайт, ее надо почитать. А это ваши, дорогие пастыри, это ваша, извините, скажу, реформационная таковая церковь. Это вам так ее подали. Поэтому у вас и такое отношение, допустим, сложилось к ней. Или выработалось по отношению к ней. Поэтому, почему этот Павел переводит? Ну, видимо, получил какой-то горький урок, который ему преподали при помощи того, что это, об этом якобы писала Эллен Уайт. У меня был такой однажды момент, я был в Германии. Ну и люди знали, кто я, но тем не менее меня пригласили поговорить о Боге. Ну и слышали они за Эллен Уайт. Слышали, естественно, как им ее подавали. да, и имели определенный настрой по отношению к ней. И мне задавали такие вопросы. Ну вот, она же так вот пишет, она же так... Хотя не читали, это чьи-то цитаты, кто-то ее таким образом представил этим людям, да. Ну, я так не стал спорить, не стал ничего доказывать, просто там был разговор, я говорю, ну, беру и так вот говорю, такую цитату из Елены Уайт. Я говорю, как вы считаете, умно? Они говорят, очень умно. Только я не говорю, что это она писала. Беру другое, там ситуация какая-то библейская, библейский текст какой-то. Я говорю, смотри, вот так, вот так, вот так. Это правильно? Да. А потом говорю, вы знаете, это Елена Уайт написала. И они так на меня посмотрели совершенно другим взглядом. Говорят, да? Я говорю, да. Так вот, прежде чем говорить, что она написала, и насколько хорошо или нехорошо, надо вообще почитать. И почитать не только то, что она написала, а выше и ниже, чтобы понять логику ее изложения, почему она так написала и что она имела в виду, а не что имели в виду те, которые так поняли то, о чем она написала. Дальше. Вопрос Виктора из Подмосковья. Он пишет следующее. Вот вопросы о Елене Уайт. Елена Уайт утверждала, что якобы Христос в 1844 году перешел из святого во святое святых небесного храма. На чем ты основываешь свое подтверждение пророческого дара Елены Уайт, если ты сам не согласен с этим? Видите, какой вопрос? Что я говорю, что она действительно человек Божий, имеющий пророческий дар, да? И в то же самое время, вот он пишет, что ты сам не согласен с этим, что Христос на небе, в небесном храме в 1844 году перешел из святого во святое святых. То есть, то, как я объясняю, вроде бы получается, что я опровергаю, что Елена Уайт была пророком. Тут, извините, уже можно сказать, коль я опровергаю, да еще и на основании Писания, тут можно было бы так сказать, что ты же сам даже, как говорится, умнее получается ее, да? Так вот, что хочу сказать по этому вопросу. У Виктора есть еще второй вопрос, да? Я его чуть позже прочитаю. Сначала отвечу как бы на этот вопрос. Когда я говорил, вот что, да, у Елены Уайт вот так написано, что в 1844 году Христос перешел из святого во святое святых в небесном храме. А я, однажды читая и однажды дочитавшись, как некоторые говорят, дочитался, да, читаю, что апостол Павел пишет, что у нас, верующих, есть как бы якорь безопасный и крепкий, за который мы можем ухватиться, и этот якорь по цепи или по канату входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус Христос. И я говорю, слушайте, так вот написано, что Христос туда вошел. Еще в первом столетии написано. Ну а вошел, естественно, после того, как был распят, как воскрес и вознесся на небо, да? То есть, я как бы стал говорить, смотрите, Павел вот так, а Елена Уайт вот так пишет. Но я объяснял, что Елене Уайт это было показано в видении. Она видела такое видение. Небесный храм, храм на небе. Христос, вы помните в том видении, там еще, где она пишет, что на огненной колеснице прямо въехал. Знаете, вот прямо по храму на конях и на колеснице катаются, да? Так вот, смотрите, что он как бы или вошел, или перешел, или въехал на огненной колеснице, это не столь важно, это видение, да? Что он перешел в таком-то году, из одной части храма в другой. И я это к чему говорил? Это видение, который имеет смысл, смысловую нагрузку. Здесь нужно было понять, я это уже объяснял, не буду сейчас в деталях подробно объяснять. Здесь нужно было понять, что эта истина о переходе Христа из святого святой святых должна быть народом Божьим понята. Не в буквальном смысле, как буквально было Елене Уайт там показано в видении. А что это обозначает? Если говорить о переходе Христа из святого во святое святых в 1844 году, якобы, да, то стоило бы обратить внимание, что Христос уже давно перешел, по словам Павла. Но, тем не менее, почему было такое видение Елене Уайт? А по той причине, что, да, это было известно, Павел об этом писал еще в первом столетии, но на это никто не обращал внимания, как будто бы этого в Писании не было. Но оно в Писании было. А если об этом не вспоминали даже буквально, что Павел написал, да, то об этом вообще не говорили в таком разрезе, что это еще на что-то, да, и указывает, что мы должны понять, и не просто понять, а еще в соответствии с этим глубоким смыслом делать что-то. Кстати, попутно, если Елене Уайт было показано, что там как бы на небе Христос перешел из первой части храма во вторую часть, да, то я вам должен сказать, что и Павел, пусть не так прямо, далее, пусть без видений, а пусть просто в стиле изложения мысли, тоже говорит, ну, имейте в виду, что храм был разрушен на земле. А если еще и не был разрушен, не наступил еще тот год и тот день, да, то Христос сказал, храм ваш пуст. Христа на земле не было, и Христос не мог в буквальном храме после воскресения переходить из святого во святое святых. И Павел пишет, как бы на небе, что Христос вошел во внутреннейшее за завесу, обратите внимание, какого храма? Земного Иерусалимского? Да о нем уже и разговора даже нет. Тоже как бы говорит, что как бы на небе. Но он не говорит, что там на небе точно есть, что я там видел, как Елена Уайт в видении, а как бы вроде бы подразумевая, что тот храм, который был на земле, он был прообразом какого-то другого небесного храма, да, и что то, что происходило на земле, оно должно произойти, было как бы в этом, извините, уже скажу, виртуальном храме. Что он вошел туда. А вошел, он пишет, в ту часть, которая называется по евреям, кажется, 9 главы, которая называется «Очистилище». Чтобы не просто совершать обряды и омовения, не могущие в совести изменить тех, которые приходят ко Христу, а чтобы действительно очищать. И тот же Павел говорит, что мы, или братья там, да, имеем, ну, братья не имеется в виду, что сестры тоже не имеют, ну, под братьями подразумевается церковь, что и мы, верующие, имеем теперь дерзновение туда входить. Это он написал в первом столетии. А как входить? Для чего входить? Что там будет происходить? Что-то пишет, ну будем так говорить, не столь, доступно изложено. То есть об этом было написано, но как будто было сокрыто. И когда образовалось адвентистское движение, и когда Елене Уайт было показано это видение, это обозначало. Павел об этом уже писал, но это как будто бы было закрыто, как будто бы и не писал. И видение Елене Уайт показано, что да, вот в этом году, я уже сейчас перефразирую, Христос как бы перешел из святого в святое святых, и это обозначало, что мы верующие, верующие во Христа, должны были вспомнить, что из себя представлял храм, что писал об этом Павел, И почему это было сокрыто до тех пор, что мы, верующие, должны понять. Переход давно произошел, как бы, да? Но мы об этом и не знали, и не вспоминали, и никогда не думали. Но переход произошел, и мы должны понять, что это обозначает для нас, следующими за Иисусом. Значит, и нам туда надо войти. А как туда войти? Что это обозначает? Для чего? Как бы об этом не поднимался вопрос. И Елене Уайт было показано видение, чтобы мы, верующие, последовали за Христом не как-то виртуально, как-то образно, мысленно, чувственно, да? А чтобы мы поняли, что значит этот переход. Качественно должен измениться процесс борьбы с грехом. Святой, я говорил, это Ветхий Завет. Закон в этом как бы помещении, в этой части храма относится до плоти, что мы боролись с грехом, другими словами, с рукою, с глазом и языком. Главное вслух не сказать языком, главное рукою не убить, главное телом не прелюбодействовать. А очищение от греха – это надо взять грех за корень, ибо из сердца исходят все эти преступления. Там находится святое святых. Туда Христос хочет перешел, вернее, а если в нас, в видении перешел, а если это соотносить к нам, то Он хочет внутрь нас попасть, за завесу, за тело. Там Он хочет жить. Во святом святых. И преображение сердца, преображение ума – это и есть очистилище, когда в корне уничтожается грех в зародыше. Когда мы уже не мыслим так, мы не желаем так. Рука наша не поднимется, чтобы кого-то ударить или у кого-то что-то украсть. Тело не пойдет на преступление, а внутри произошла перемена сознания. Что было приятным, стало отвратительным. Противным. Поэтому это было сокрыто до 1844 года. Это напомнил Бог. Но, как вы уже помните из моего объяснения, да, не для того, чтобы мы верили вот просто, что на небе есть храм. И там как-то происходит этот переход, а мы вот как-то туда переходим, как адвентисты говорят, мы тоже за ним перешли. Но никто не может объяснить, как перешел. А если бы еще задать вопрос, а для чего перешел, что там происходит, что вы видите? И, извините, если вы перешли в святилище, то почему вы не освящаетесь? То такие вопросы, это вообще вопросы на засыпку. Для тех, кто верит, что на небе есть храм, и Христос перешел в 1844 году. Вот эта дата, это... Христос через Елену Уайт пытался обратить наше внимание, наше, верующих, да? О чем Павел написал почти за 2000 лет до этого? Что мы для себя должны выяснить, что обозначает этот переход, и как он относится к нам, и какое влияние этот переход должен произвести на нас. Мы должны перейти от внешней работы освящения к внутренней, во святилище. Где в совести изменяется человек, если он с этим настроем приходит ко Христу. Поэтому на вопрос, Виктор пишет, на чем ты основываешь твое подтверждение пророческого дара, если ты не согласен с этим? На чем я основываю? Что никто этого вопроса не поднимал? Что она пишет истину, которую написал апостол Павел? Но которая только в данный момент открылась. Она тоже как бы не понимала, что Павел-то об этом уже давно написал. Как, впрочем, и все мы. Читаем и не видим, и не понимаем, как будто бы этого и не написано. Кстати, попутно я сейчас вам скажу. Вот есть такое пророчество Захарии 13 главы, я его довольно часто упоминаю, да. Вот есть такое пророчество, в последние дни откроется дому Давидову, жителям Иерусалима, источник для омытия греха и нечистоты. То есть откроется механизм борьбы с грехом. Я когда вам говорил о пророчестве 2300 вечеровое утро и святилище очистится, вчера я из печати Божьей, 23 глава свидетельства для церкви, том 5, да, упоминал выражение Эллен Уайт. Она пишет: святилище — это церковь. Вы помните, да, вчерашнее наше общение? Так вот, чтобы святилище, то есть другими словами, это не просто помещение в отрыве от нас, а это святилище, это мы. Святое святых — это наш внутренний мир, это наше сердце и наш разум. Это то, что нас наполняет, нашу телесную эту коробку. Так вот, когда мы говорим о том, что святилище — это, ну, как бы, церковь, да, и заметьте, в святилище происходит очищение святилища, то есть нас с вами, если мы понимаем, как, что это такое, как туда войти, как освятиться, если мы понимаем, то святилище, то есть мы с вами, если будем таковыми, должно очищаться. Чтобы происходило очищение, сначала должен быть раскрыт механизм борьбы с грехом. Анатомия этого механизма. Что, зачем и почему и как. Мы должны это знать. Так вот сказано, в последние дни откроется эта истина, откроется этот источник. Теперь я что хочу сказать. Адвентисты говорят о переходе Христа из святого в святое святых. А это и есть, можно сказать, то очистилище, где должен быть источник воды живой, который нас очищает и омывает от всякого греха. Не виртуально, а реально в жизни грех должен быть побежден. Но я к чему это говорю? Источник должен быть, а чего-то его вроде бы и нет. А я тут же вам добавляю, а ведь Павел об этом источнике давным-давно написал. В том же первом столетии, и опять это сокрыто от нас. А написал он, 8 глава Римлянам: «Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Надо только понять, что за закон, что такое Духа и что такое жизни. Ну, может быть, это немножко для кого-то тяжеловато для понимания, да? Но тот же Павел пишет: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Ну, совсем просто, только опять нужно уточнить. Не в оригинале, а в смысле духа Писания, да? Что такое дух и что такое плоть? И сам рецепт. Поступайте по духу, просто вот умейте отличать одно от другого, четко должны отличать, чтобы не путаться, а то если будем путаться, то будем попутаны. Умейте отличить, и когда будете отличать, выбирайте всегда как руководство к действию голос духа с маленькой буквы. И все. И не будете исполнять вожделение плоти. Так я опять к чему говорю. Написано в первом столетии, как и то, что Христос вошел во святое святых, в первом столетии написано, и что братья и сестры могут тоже туда входить верою, еще в первом столетии написано. И люди входили, кто понимал. А для нас это закрыто. Поэтому я подтверждаю пророческий дар Эллен Уайт. Я ей не противоречу. Я просто говорю о том, что она, как и все мы, не понимала того, о чем писал Павел по поводу перехода Христа во внутреннейшую за завесу. Это было сокрыто, тем более перед этим, вы помните, времена Средневековья с Инквизицией Святой. Все было сокрыто. Все было как будто бы недоступно. Хотя в Писании об этом писалось. Так вот, когда мы говорим, что откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для мытья греха и нечистоты, откроется, так он в принципе открыт. А что я такого особенно сделал, когда вдруг обнаружил? Слушайте, так написано. Так написано, и как победить грех. А верующие до сих пор говорят, это невозможно. Написано Павлом, человеком Божьим, как это сделать, чтобы заповеди были не тяжки, а легки, приятны. Поэтому то, что Елене Уайт это было открыто в видении, что это было толчком, это была большая революция в христианстве на тот момент. Да, она не до конца все поняла и сразу как было открыто. Хотя я вам говорил, впоследствии она писала, если бы мы понимали, что обозначает переход, мы были бы народом особенным, святым, отделенным от грешников. Вот тут уже, как говорится, хоть крути, хоть верти, вот это и надо было понимать. Если бы мы понимали, где, что и как там этот переход происходил, и мы туда верою тоже входили, мы были бы народом святым. То, что мы не святые, это говорит о том, что мы до сих пор ничего не понимаем. Следующий вопрос Виктора. Дальше. Как ты объяснишь твое подтверждение, что она пророк, если Елена Уайт в свое время написала примерно следующее? Бойтесь и остерегайтесь тех, кто придет и станет отвергать доктрину об устройстве небесного святилища и того, что Христос перешел из одного отделения в другое в храме. То есть, Виктор пишет, можно сказать, можно было бы сказать, неудобный вопрос для меня, и первый, в принципе, и второй, да, я его не боюсь, я его не выбросил, я на него отвечаю. Да, пусть, может, не очень дословно, но мысль такая у Елены Уайт есть. Берегитесь, бойтесь тех, кто придет, станет отвергать доктрину об устройстве небесного святилища. И того, что Христос перешел из одного отделения в другое. Я говорю, так и Павел пишет, что он перешел. К чему я говорю об этом? Можно меня бояться и остерегаться, если не попытаться вникнуть в то, что я говорю. Скажите, я отвергаю доктрину об устройстве небесного храма. Я говорю, что это чепуха и неважно, и ничто там, ничего не это, как говорится, не значит. Это просто какая-то Филькина грамота. Я не только не отвергаю, я ее утверждаю, эту доктрину. Только говорю, что видение Елены Уайт надо понимать не буквально. Не надо там этих огненных коней и огненных колесниц. Слишком большие должны быть апартаменты, чтобы на конях там скакать. Я вам говорил, что Христос, придя как бы с неба на землю, да, пришел со скинией большую, ну, судите, в каком смысле большую, по размерам, может быть, да, дальше, большую, совершеннейшую, и не такового устроения. То есть, обратите внимание, здание это здание, а тут вообще не такое устроение. И я вам говорил, когда он говорил, разрушьте сей храм, его обвиняли, что ж ты такое говоришь, да? А я в 3 дня его воздвигну. Тут его строили столько-то десятилетий, а ты его в 3 дня воздвигнешь. И там написано, а он говорил о храме тела своего. Он принес с неба на землю образец небесного храма. Большего, по сути, потому что мир, внутренний мир Христа, это несопоставимые вещи, как и, даже если было огромнейшее здание. Потому что в маленькую голову можно вместить в миллионы, в миллиарды раз больше, чем в помещение. Извините, каменное и глупое. Даже если оно святое. Дальше. Большее, я сказал. Совершеннейшее, потому что это храм живой, а то не живой, из камня и дерева. И, к тому же, не такового устроения. Потому что то помещение, то храм, то 2 отделения, разделенные завесою, а это человек. Внешний и внутренний. Святое и святое и святых. И Христос совершает работу, священники, по тому же посланию евреям, в первой части совершают служение, не могущие в совести изменить приходящих с ними людей. А первосвященник служит только во святом святых, в мыслях и в сердце. Поэтому Ветхий Завет имеет недостаток. Там говорится о грехах и указывается, где это очищение от греха может произойти. А Новый Завет, вложу законы мои в мысли и на сердцах, это служение во святом святых, это и есть небесное святилище. Святое из святых. Очистилище. Так задаю вопрос. Я отвергаю эту доктрину об устройстве, или я ее утверждаю? Те, кто говорят, что они ее утверждают и верят в это, они, извините, ни бэ, ни мэ, ни кукареку в том, что это обозначает. Извините, это я не говорю, что вот мне хочется унизить. Ни слова на эту тему нет, объяснения нет. Вот виртуально как-то в небе мы там верою переходим, и никто не может объяснить, как это он делает. Кроме, как будем говорить, медитировать. Какой-то там такой, знаете, будем говорить, мистицизм, аутотренинг, внушение какое-то себе. Рисуем себе какие-то картины в своем сознании. Никто на эту тему не говорит. Извините, не в качестве хвастовства. Просто задумался, просто начало меня это тревожить, просто стал думать. И говорю, слушайте, так оно вот оно что. Я не отвергаю, я и утверждаю эту доктрину. Только я делаю ударение не на буквальный храм на небе, и не на буквальное служение Христа во святом до 1844 года, потому что Павел пишет, он уже во святом святых. А если те, кто говорят, что он во святом святых был до 1844 года, то я задаю вопрос. Если на земле храм уже не нужен был вообще, его Господь, как говорится, руками римлян разрушил, да? Если во святом совершались обряды, жертвы приносились, не могущие изменить в совести, то что Христос занимался 1800 лет вот этим, извините, ненужным трудом? Если на небе есть храм, и причем мы говорим копия земного или земной копия небесного, то вы думаете, он там с камней сделан? И там были эти камнетесальщики? Там рубили кедры и вот эти вот кедровыми досками покрывали стены храма. Там золото переплавляли. Может, кто-то хочет сказать, что там этим занимаются? Я не отвергаю эту доктрину. Я ее утверждаю. Может, звучит немножко нескромно, утверждаю. Ну, говорю об этом. Что это обозначает вот то, о чем я уже говорил. А то, что она писала, бойтесь и остерегайтесь тех, кто станет отвергать. Действительно бойтесь и остерегайтесь. Потому что те, которые будут отвергать, они не будут понимать важности того, что в этой доктрине заложено. Это вопрос освящения. Это вопрос о тех 144 тысячах, которым открылся этот источник, которые вошли во святое святых, вы уже понимаете как, позволили Богу во святом святых в мыслях и в сердце своих проводить работу освящения. Это люди, которые вступили в контакт, вошли во святое святых пред престол Божий, у которых личный контакт со Христом, когда они душа в душу, как два, извините, закадычных друга разговаривают. И в процессе этого общения, через познание, через разговор, они освящаются и становятся вот теми, вот той горой Сион, вот теми 144 тысячами. Кто отвергает эту истину об устройстве небесного святилища и перехода Христа, те действительно отвергают вопрос и возможность освящения человеком в этой земной жизни. Я наоборот это говорю об этом. На это делаю ударение. Поэтому, кто меня не понимает, можете бояться и остерегаться, потом вспомнить. Кто понимает, о чем я говорю, Я думаю, вы понимаете, что я не отвергаю эту доктрину. Я ее более глубоко объясняю, как мне сегодня открыто. Может, еще кто-то более глубоко понимает. Я просто не знаю. Если есть, знаете таких людей, познакомьте. Если что-то более глубоко, пожалуйста, я приму. Но я говорю не просто о каком-то виртуальном храме на небе и о каком-то виртуальном переходе или переезде Христа на огненной колеснице из одной части в другой, и что в это надо верить. И посредством этого какое-то там святилище как-то будет освещаться. Я говорю, что храм – это мы, что туда на конях не ездят и ногами туда не ходят. Это внутренняя работа Христа внутри человека. Когда мы можем непрестанно молиться Духом. Когда Он может непосредственно нас учить и обличать без каких-либо вспомогательных средств или людей. Это очистилище, в которое мы должны войти и освятиться. Поэтому, отвечая на второй вопрос, Виктор, твой, да, я уже сказал, что я не... Вот, да, она так написала, но я не отвергаю. Я, наоборот, более углубленно стараюсь ее объяснить. И объяснить так, чтобы мы поняли, как это относится к нам и как нам подвергнуться процессу очищения. Как войти в это очистилище. И именно там живой Христос является живым источником воды живой, для омытия греха и нечистоты. Эта вода должна полоскать не наше лицо, а наше сердце и наши мысли. Так, следующий вопрос. В вопросе рукоположения женщин есть вилка, в кавычках. Мне кажется, они берут пример не из Библии, а с Елены Уайт. Ну, это вы помните, вопрос был поднят в связи с тем, что в адвентистской церкви созрел вопрос, появился на повестке дня о рукоположении женщин на пастырское служение. И как бы комментарий по этому поводу, что пример не из Библии, потому что в Библии как бы на эту тему ничего нет, а берется пример с Елены Уайт. Я что хочу сказать по поводу примера с Елены Уайт. Разве она была рукоположена? Ну, тем более на пастырское служение. Или церковь ее рукополагала на служение пророка? Тут большой вопрос, который я сейчас затрону. Далее, еще кое-какая информация по поводу ее. Она, то есть Елена Уайт, получала зарплату служителя, говорила проповеди и проводила обряд елея помазания по домам. В скобках написано, это про адвентистов седьмого дня. Что я хотел бы сказать, отвечая на этот вопрос? Мне хотелось бы, чтобы то, о чем вы пишете, да, я имею в виду любой из вас, кто пишет что-то там по поводу чего-то, да, чтобы это как-то подтверждалось какими-то документами, в которых либо она сама, в данном случае Елена Уайт, писала, да, либо хотя бы более-менее был достоверный источник. Потому что соглашаться с тем, что кто-то что-то написал, или не соглашаться, не имея фактов, я думаю, вы согласитесь, довольно сложно. Ну, вот такие вопросы, вот смотрите, да, вот, она получала зарплату служителя. Вот я ставлю себя в роль обыкновенного обывателя, да, и как бы говорю, а получала она или нет? Это как-то можно чем-то подтвердить, да, или нет? Вот она получала, вот как будто бы точно она получала зарплату служителя. Далее. А вот служителя, зарплату пастыря, епископа, пресвитера там или диакона, вот, ну как бы хотелось бы уточнить, а то как служителя, то вроде как пастыря. А как получала зарплату, то значит была, должна была официально быть в должности. А если должна была быть официально в должности, то как без рукоположения? Вы видите, вот какая такая логическая цепочка складывается. Так вот смотрите. Елену Уайт никто и никогда не рукополагал ни на какое пастырское служение. Она не имела такого рукоположения. И скажу еще, тем более не было рукополагаема в пророки. Рукополагают на пастырское там, или диаконское служение в церкви. Да, рукополагает церковь в лице как бы своих уже служителей, да? В пророки никого не рукополагают. Народ не выдвигает. Вышестоящий пастырь не выдвигает, вот я тебя рукополагаю в пророки, ты с этого момента типа пророк и будешь пророчествовать. В пророки вообще никого не рукополагают. Поэтому говорить, что берут пример адвентисты с Елены Уайт, ну, я хочу сказать, вы поймите, если бы Елена Уайт была рукоположена, ну, можно было бы брать пример с рукоположения Елены Уайт. Но она не была рукоположена никем и никак и никогда. Тогда возникает вопрос, а как же пример с нее берут? Ну, она же говорила, но я говорю, говорить что-то, будучи пророком, и связывать это с рукоположением женщин, ну вы понимаете, говорить это одно, рукоположение это другое. Рукоположение это официальное полномочие руководителя церкви. А право говорить, это право говорить, но не управлять. Это право сказать свое мнение, но не право устанавливать порядок. Управлять. Пророка либо признают таковым, ну я имею в виду, если действительно пророк Божий, и Бог его призвал на это служение, церковь, наверное, такие вещи не призывает. Его либо признают таковым, что он от Бога, либо не признают. Если человек является пророком, то это избрание самого Бога, призвание от Бога. Тем более, что пророк чаще всего обличает саму церковь, самих верующих. Поэтому вот верующие, чтобы рукополагали кого-то на работу пророка, чтобы потом он их же обличал, вы знаете, люди скажут, не-не-не, мы не хотим, не надо там таких пророков, не хочу я в этом деле участвовать. Вот здесь бы мы избегали возможности кого-то рукополагать на такое служение. Поэтому никто даже не захочет рукополагать на пророка того человека, который потом будет говорить против них же самих. Людям более приятен пророк, предсказывающий лестное и приятное. Это ложный пророк. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Божий пророк будет говорить правду. И если говорить Божий пророк или не Божий пророк Елена Уайт, то если прочитать, сколько она неприятного для кого-то, и горького для кого-то, и печального для кого-то, сколько она написала, то я вам должен сказать, не льстила она, не говорила лестного, не предсказывала приятного. Она говорила горькую правду и неприятную для церкви, которая думала о себе, что она истинная. Вот в той же книге, 5-й том свидетельства для церкви, следующая буквально 24-я статья, глава называется «Призыва», она пишет: «Церковь адвентистов седьмого дня медленно возвращается в Египет». Это что, лесть? Это приятное? Кто-то бы сказал, как мне говорили, она не писала, что церковь в Вавилон. Да, она написала, что возвращается в Египет. Не умер, так сдох. И она пишет, почему. Поэтому я говорю, на такое служение, чтобы говорить горькую правду, ни пастыри, ни люди не будут рукополагать и выдвигать людей. Это избирает Бог, таких людей.
на это служение. Поэтому в вопросе рукоположения женщин брать пример как бы с Елены Уайт, я считаю, просто неуместно говорить на эту тему. Она не была рукоположена никак. Поэтому пример с нее брать именно в рукоположении, то примера здесь никакого нет. И Бог Елену Уайт избрал, а не она себя выдвигала на это служение. А те, которые берут пример с Елены Уайт, ну извините, это люди, которых Бог не призывал. Да и не призовет никогда. Но это те люди, которые возомнили о себе, что я тоже могу. Раз Елена Уайт говорила, то и я могу. Извини, пожалуйста, а кто тебя избирал? И чем ты можешь доказать, что ты обладаешь каким-то таким даром или какой-то такой способностью? Далее. По поводу того, что она получала зарплату, что я хочу сказать. Ну, получается, получала зарплату, ну, значит, подразумевается служителя, да, как бы, ну, тут и написано, да, служителя. Ну, служителя мы тут понимаем зарплату пастыря. Я так понимаю. Так зарплату пастыря она не могла получать, потому что она не была им. Это первое. Второе. Содержание, вот смотрите, содержание она могла получать за свою работу. Назвать это зарплатой или как-то по-другому. Вы понимаете, вот даже как вот мы назовем, это уже в какой-то степени тень на плетень падает, да? Оно, как говорится, одно за другое цепляется и тянется как-то, да? Так вот, я говорю, содержание она могла получать за свою работу. И если церковь сама пришла к этому выводу, ну, что надо Елену Уайт поддержать, чтобы она занималась духовными вопросами, а не занималась зарабатыванием денег на пропитание, да, то я говорю, в этом ничего нет зазорного. Называйте это зарплатой с намеком пастырской, или называйте это помощь от церкви для содержания ее и ее семьи, чтобы она могла приносить пользу церкви. Вы поймите меня правильно, вот кто как это назовет, это уже зависит от самого человека, то есть от его отношения к ней. Но я говорю, само содержание ее, допустим, да, если она получала, в этом нет ничего зазорного. Но я хотел бы, сделать ударение. Было бы плохо, если бы Елена Уайт сама добивалась, чтобы ей платили за ее труды. Типа я в должности, а вы мне не платите. Если бы она добивалась и намекала, это было бы некрасиво. Я бы сказал сразу, говорю, извините, пожалуйста, я дальше читать не буду, что она написала. Если она этого не добивалась, не домогалась, и церковь решила ей ее содержать, то я говорю, ничего страшного в этом я не вижу. И если она получала, то не зарплату пастыря. Сказать, что зарплата пророка есть, то пророка вообще, как говорится, зарплаты не имеет. У него такая работа интересная, что больше по шее получишь, чем зарплату тебе дадут. Поэтому даже говорить зарплату, я думаю, у пророка зарплаты быть не может никогда. Может быть какая-то поддержка церковная, допустим, если это было в церкви. Но не зарплата, потому что, вы понимаете, работа такая, ой, какая неприятная. И за это не сколько похвалу получить, сколько по шее. Поэтому, если было содержание, то я говорю, ничего страшного в этом нет. Далее, как можно понимать слово зарплата? Официальную? Ну, как пастыри получают в церкви. Или как материальную поддержку. Это можно понимать двояко. И тем более можно трактовать двояко это в зависимости от нашего отношения к ней. Я вот именно на это хочу сделать ударение. Вот когда кто-то что-то говорит о ком-то, вот тут надо обратить внимание, какое наше отношение, негативное или позитивное, к тому, о ком мы говорим. То вот получала она зарплату. Она нам нравится или не нравится? И исходя из этого, мы на основании этого вот так говорим или вот так. Дальше. Говорить проповеди. Вот она говорила проповеди. Так вот, говорить проповеди, как пророк, имеющий и авторитет, а она имела его, да, и как бы право говорить в церкви, потому что, ну, если это было от Бога, то тоже это давало право ей говорить. Так вот, я говорю, говорить проповеди можно тоже трактовать по-разному. Проповедь пастыря, как руководителя, и проповедь, допустим, ну, как наставление или обличение. Все это тоже можно назвать проповедью. И когда мы говорим, вот она проповедовала, то вроде бы как пастырь, как человек, обладающий какими-то властными полномочиями в церкви. А если она говорила проповеди, как наставление и обличение, то это не как пастырь. Да, это можно называть проповедь. Но это проповедь. Это поделиться мнением, высказать свою точку зрения, подсказать, обличить. Вот я с вами сейчас разговариваю. Это проповедь или я делюсь? Если проповедь, тогда вопрос, а я пастырь или нет? Вроде бы нет, а вроде бы да. Для чего я это говорю? Я не имею властных полномочий над вами. Я не ваш пастырь, а вы не моя церковь. Хорошо, если мы будем друзьями, собеседниками, умными, нормальными, и вместе будем достигать Христа. Я хочу, чтобы нашим пастырем был Христос, а не я. Я хочу, чтобы мы были церковью, а не просто группой товарищей, которые верят во что-то и не могут объяснить во что. И зачем. И если мы говорим, что она, ну, как бы получала зарплату официальную, да, то, ну, это можно подразумевать в контексте этих слов, что была как бы рукоположенным пастырем, но она таковым не была. Далее. По поводу, ну, заметки о том, что она, значит, сейчас я прочитаю, она проводила обряд елея помазания по домам. Я хочу сделать уточнение. Елея помазания, но не вечери же Господней. Не помню, но могу согласиться, что такое могло быть. Я имею в виду елея помазания. Только было бы неплохо знать кое-какие детали этого действия и, конечно же, мотивы ее. Она сама ходила с полномочиями пастыря или ее приглашали люди, имеющие в этом нужду, чтобы она совершила елея помазание? Я говорю, это очень важно знать. Если она совершала елея помазание и приходила в стиле таком «Здравствуйте, ваша тетя приехала из Киева, буду у вас жить», то это преступление. Если она приходила, когда ее просили, да, люди, допустим, болеющие, страдающие, да, понимая, что она что-то понимает больше, чем они. Так вот, если она приходила сама, это преступление. Если она приходила по приглашению людей, ну, это уже совершенно меняет саму ситуацию в корне. Это не преступление. В этом нет ничего плохого. Это я вам приведу такой пример из собственной жизни. Когда меня второй раз из церкви вытурили в космическое пространство околоземное, да? Причина была какая? Люди приходят, значит, к пастору, говорят: вот у меня в семье проблема, помоги мне. Он отвечал: я миссионер, как бы, у меня миссионерские собрания, евангелист, я, надо спасать людей, я в вашей грязи не собираюсь ковыряться. В семейных ваших дрязах, там какие дети, какой муж, какая жена, разбирайтесь сами. Он пастырь, он за это отвечает, это его овцы. Он их должен пасти на злачных пажитях, он должен им объяснить. Он дал понять: я этим заниматься не буду. Ну, кто-то сказал кому-то, что вот Саша мне подсказал, мне помогло. Приходит ко мне: Саша, ты мог бы помочь? Ну, пожалуйста, я член церкви, я не пастырь. Меня официально, как говорится, выдвинули, пастырь выдвинул в должность, кандидат в учителя субботней школы. Так, не знаю, то ли чтобы унизить, то ли еще что-то. А потом сказал, чтобы я и не присутствовал на этих учительских собраниях, потому что как что скажу, так все не так. Попросили не присутствовать и там даже. Ну вот я простой человек в церкви. Человек меня приглашает, я пошел, объяснил. Люди что-то поняли, у людей стала меняться ситуация, стали жить лучше. Ну, а у кого-то опять такая же проблема, тот делится с другим, другой приходит, опять приглашает. Ну, и меня вот так начали, как говорится, по домам таскать. Какое я обвинение получил? Кто тебя на это служение выдвигал? Ты член совета? Ты руководитель отдела церкви, там, совета церкви по делам семьи? Нет. В общем, еще раз пойдешь, будешь в печальном виде. Ну, я пошел, потому что меня опять пригласили. А потом сказал: вот, мы его подобрали в океане, он плавал, а мы на корабле. Мы его подобрали, а он с кувалдой на капитана корабля. То есть обвинили в чем? Что я выполняю работу пастыря. Да, я выполняю работу пастыря. Только вопрос: я на это претендовал или люди звали? Далее, я приходил, это совершал как пастырь. Помолимся с возложением рук, с полномочиями, задратым высоко вверх носом. Или я просто от души делился? Есть же разница, да? Вот та же самая мысль в отношении обряда елея помазания, которое она совершала, если совершала. Я не то, что говорю, ну, просто я как-то на это не обращал внимания, да. Ну, такое, кажется, вроде где-то и попадал на такое, да. Но я допускаю, это вполне нормально. Так вот, она совершала обряд, подчеркиваю именно слово «обряд», или же приходила, чтобы провести беседу, поговорить по душам и помочь человеку исцелиться от недуга. Ну, а потом был и обряд уже елея помазания. Ну, даже так говорить, обряд, не обряд, если смысл этого действа был объяснен, то это уже был и не обряд, ну, как действо какое-то, да? Разница в этом-то очень большая. Если она приходила по приглашению, а даже хоть видя страдания человека по собственному побуждению, но побуждению добра, чтобы помочь человеку, то кто мог ее в этом упрекнуть? Пророки, думаю, вам известно, помазывали людей на царство и не должны были спрашивать разрешения у церкви. Бог говорил, Бог побуждал, они делали. Возливали елей на голову того, на кого указывал Бог. В этом тоже нет ничего преступного. Это у нас зачастую такое свое специфическое представление о том, что правильно и неправильно. Вот у нас так сложилось, что вот это вот нельзя. А действительно так нельзя? Действительно это противоречит Писанию? Или это не такое, как говорится, страшное действие, как мы это понимаем? Так вот я говорю, у нас вот такое представление, и раз оно не вписывается в это представление, он или она, или человек, или действие, все это неправильно. И мы именно исходя из своего представления, вот как мы понимаем, или как нас научили, вот мы таким образом определяем и других людей, правы они или нет. Это все то, что я хотел сказать по поводу этого вопроса. Следующий вопрос. Михаил Сбердянская пишет. В трудах Елены Уайт есть ли где она говорит о плавающем календаре? Речь идет о лунной субботе. Просили узнать у вас. То есть это люди, как бы Михаил из Бердянска, попросили меня спросить об этом. Говорит ли где она о плавающем, то есть о лунном календаре и о лунной субботе? Честно скажу, не буду утверждать, что ну, я все тютелька в тютельку прочитал, да, но из того, что читал, на такое никогда не попадал. И даже из тех, кто когда-то там, кто-либо читали Елену Уайт, даже никто никогда не упоминал, что есть такое понятие лунный календарь и лунная суббота, плавающая. Ну, плавающая, что это не как всегда, у нас там каждый седьмой день недели это суббота, да. А что плавающий, что суббота, иногда может на субботу попасть, иногда может быть во вторник, иногда может быть и в пятницу, и в любой другой день. Честно скажу, Михаил, что я такого не слышал и не читал. Далее, Михаил, тот же самый из Бердянска, пишет в трудах Елены Уайт. Вот я не могу понять, ходоки из России, или это такой труд, такая статья была написана, вот, ну, читаю, как написано, в трудах Елены Уайт, ходоки из России, где она им сказала, то есть получилось, что кто-то приходил из России как бы к ней, что она им сказала, что Россия, ну как бы имеется в виду в будущем, будет местом убежища для верующих. Правда ли это? Тоже скажу честно, что по поводу ходоков из России, тем более, видите, если это не записано, может и были. Но если об этом она не написала и никто не написал, да, ну мне трудно сказать, но я такого точно не читал, что были ходоки из России. И что она именно так сказала, я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Правда это или неправда. Ну, исходя из той ситуации, которая сегодня складывается в мире, исходя из того, что Соединенные Штаты Америки объявили ось зла на Земле, и начинается эта ось Северного полюса, которым является Россия, потом ИГИЛ и болячка Эбола, то можно понять. Хотя и Китай там Америка обвиняет, но Россию больше. Потому что и Россия представляет большую угрозу для Соединенных Штатов Америки и в большей степени противится диктатуре Соединенных Штатов Америки в мире и тому порядку, мироустройству, которое она устраивает на нашей планете. Я не буду говорить про Елену Уайт, что были ходоки к ней из России, что она им говорила, не знаю, как я сказал. Но я знаю, что многие выехавшие из России или бывшего Советского Союза в Германию немцев, видя сегодня, как там насаждается, извините, как я всегда говорю, демократия западная, как детей в школе учат сексуальному образованию, если это называть образование, а можно сказать, извините, разложению, многие, я уже знаю, выезжают из Германии в Россию на ПМЖ. Смотрел не один ролик в Ютубе. Заброшенные села берут, обустраивают, строятся и прямо берут интервью у них, и они говорят: нет, мы не думали, что в Германии будет это насильственным образом навязываться нам и нашим детям. Мы, говорит, не согласны с тем, что детей нельзя воспитывать, что это наказуемо и вообще ни к чему принуждать нельзя. Это по западным законам наказуемо. Учитывая, что, допустим, в той же России, я не беру там все детали всего того, что в России происходит, но я хочу сказать сравнительно довольно мудрая политика, что религии уживаются, что нету насилия, хотя, ну, в мелочах где-то на местах бывает, не без этого. Но в общем удается сохранить ситуацию, которая располагает все-таки какой-то свободе. Ну, знаете, экстремисты в любой стране есть, и в любой стране подбивают, чтобы кто-то против кого-то выступал и кто-то кого-то гнобил. Но я говорю, в общем, политика государства этого не позволяет делать. Что здесь традиционная семья, уже и ей отдается предпочтение. Уже из этого можно сделать вывод, что те, которые живут на Западе, и которые хотят жить с нормальными традиционными семьями, и которые понимают и воспитание детей, и хоть какую-то мораль, ну, я не исключаю, что Россия для них будет более приемлемым местом проживания, нежели западные страны. Не исключаю, что многие приедут. Да и многие сравнивают политику того же Путина и того же Обамы, я уже не говорю там Буша и Клинтонов, да, и так далее и тому подобное. Она более разумная, более умеренная, более справедливая. Что вызывает симпатии у людей и вызывает не симпатии, а злобу у правителей Америки и тех, кто у них, как говорится, на поводу или на поводке ходит. Поэтому я не исключаю, что такое может быть. Массово это будет или не массово, ну, как бы жизнь покажет. Но что Елена Уайт писала об этом, ну, я не могу, как говорится, что-либо говорить. Ну, в то время, я вам говорил, истина для настоящего времени – это то, что было насущно на то время. В то время говорить было о России как вот место убежища, месте убежища, да? Ну, поймите, еще Россия не была такой, какая она сегодня. Ситуация в мире не была такая, какая сегодня. Тогда еще эти гей-хлопцы, гей-девки с ихними парадами вообще, как говорится, на эту тему, наверное, и не заикались. Если были, то были в глубоком подполье, в партизанах ходили где-нибудь. Поэтому, ну, могла она вообще что-то сказать в то время? Может быть, и не могла. Сегодня истина для настоящего времени, она уже реально, ну, будем так говорить, сопряжена с той ситуацией, которая уже сложилась в мире. И исходя из того, что сложилось в мире, можно предполагать, что многие побегут в Россию. Тем более, учитывая масштабы территории. Вместе всех. Дальше. Следующий вопрос, это вопрос Юлиуса. Значит, он пишет, какие пророчества были изречены Еленой Уайт для настоящего времени параллельно Писанию. Вот я попросил, чтобы Юлиус чуть-чуть более подробно объяснил, что он имеет в виду под некоторыми словами своего вопроса. Вот, ну, допустим, что такое параллельно Писанию? Это то, как бы, что в Писании написано на наше время, да? И Елена Уайт параллельно об этом же пишет. Это ли он имел в виду, как бы, да? Вот я его попросил. Поэтому вот он мне сейчас написал в скайпе, уже извините, я сейчас, как бы, ну, прочитаю, потому что я не читал до этого, да? А вот сейчас прочитаю и попытаюсь ответить на его вопрос. Значит, он пишет. Мир меняется, и как пойдет развитие или деградация, дальше никто не знает. Один из знаменитых руководителей и проповедников адвентистов Германии в настоящее время заявил, что после Христа пророков не стало, и в настоящее время нет. Пророк предвещает, чему должно случиться и в какое время. Хотелось бы знать пророчество Елены Уайт не только для времени, в котором она жила, а и для настоящего времени. К чему готовиться и как. Менять свой характер с ориентиром на Христа, бороться с греховной плотью до кровавого пота, как бы вопрос. А быть щепетильным к церковным традициям или выбору пищи, или к своему телу. К примеру, Бытие, 9 глава. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам. Все. Только плоти с душою ее, с кровью не ешьте». Марка 7:19, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Ну, Юлиус, ну, что-то вроде как бы и понимаю, ну, если что-то не очень правильно понял, извини, не обессудь. Как понял, так буду и отвечать. Я всегда почему вас прошу, да, старайтесь писать так вопрос, то есть обдумайте, чтобы я его мог сразу понять. Тогда мне проще ответить, когда я четко понял, что человек спрашивает и что имеет в виду, мне проще четко ответить. Четче ответить, да. Если я что-то недопонимаю, я могу в общих чертах как-то говорить, да, но может, ну, человек нуждается и в чем-то более конкретном, да. Ну, если говорить о том, что она конкретно предсказывала на наши дни с датами какими-то определенными, что, когда и как будет происходить, я честно скажу, что по поводу дат, вот что, в таком-то году, в такой-то стране, то-то, то-то произойдет, я, извините, честно скажу, не очень такое помню, чтобы я на такое попадал. Ну, допустим, она пишет про ту же пищу, о которой ты, Юлиус, упоминает. Она пишет о том, что чем ближе к концу, экология будет все хуже и хуже, воздух все хуже и хуже, и что здоровье людей будет хуже, что мы должны быть более щепетильными в вопросах пищи, что мы едим. Мы должны, но это, обратите внимание, это общее предсказание, без конкретных дат и цифр. Что людям надо переезжать в города, но она не пишет, с какого года, из какого месяца и какого дня. И поймите, если бы это было даже написано, немножко бы глуповато выглядело, с какого дня переезжать. Если человек не созрел, а ему сказать, с такого года и такого-то дня переезжать, а он сам не созрел, то будет неповерие и будет глупо, потом будет много сомнений и много разочарований. То, что она не пишет дат, я считаю, что это правильно. Когда человек созреет, видя, что происходит, созреет, будет готов, тогда пусть и переезжает. Если она говорит, что народ Божий должен переезжать, это вовсе не значит, что они вот так все дружно должны взять и переехать. Хотя бы по той причине, что есть много женщин одиноких, что есть много больных, не только женщин, а и мужчин, что в деревне надо иметь силы, здоровье, руки и желание и умение что-то делать, что там, можно сказать, выходных не бывает, за исключением, когда человек верующий соблюдает субботу, то это точно выходной. И что мы можем не справиться с той нагрузкой, которая может выпасть нам на наши плечи. И мы потом, поехав туда, можем даже, извините, не то, что попав на экологическую землю, экологически чистую, там не загаженной людьми, да, мы можем там умереть быстрее, просто от неумения, от нежелания, от неготовности и от отсутствия здоровья. Вы тоже должны понимать, что она пишет в общем, ну, пожелание, что вот должно быть так. Но вы сами понимаете, да? Вот она не могла иметь в виду, что всем надо переезжать, независимо от здоровья, от возраста, Одинок ты или не одинок, надо хоть ты инвалид на одной ноге и без двух рук, все равно в деревню на огород. Ну вы понимаете, да? Глупо же это будет выглядеть. Да, она писала, вот допустим, вот такие вещи на будущее время, не только на то, в которое она жила. Что Бог сегодня обличает церковь за ее отступничество, за ее бездуховность. Обличает пастыри за то, что они учат неправильно. И она пишет, что если эта тенденция продолжится, то Бог отнимет руку свою, охраняющую, оберегающую и их пастыри, и церковь, и позволит сатане, ну, полностью через вот церковь и пастырь проявить всю свою глупость и заблуждение, чтобы у всех открылись глаза. Но вы сами понимаете, если откроются глаза, что за пастырь и что за церковь, то тогда резко все покинут церковь. Ну, все, не все, все-таки фарисеи останутся, как всегда. Это несгибаемый народ, верный до конца. Так вот, я говорю, да, она об этом пишет. Когда она пишет об адвентистской церкви, что будет заканчивать дело Божие на земле, и кто-то берет мне и говорит, вот смотри, и пальцем туда показывает. Ей так надо понять, что же она подразумевает под церковью Божьей. Она имеет в виду и плевелы, и пшеницу? Или имеет в виду истинный, искренний остаток, пшеницу только? Кто будет заканчивать дело на земле Божьей? Пшеница или плевелы? Прелюбодейцы или целомудренные люди? Преступники или благочестивые? Тут же это надо, как говорится, уточнить. Ну, будущая работа, которая предсказывалась Еленой Уайт, опять-таки без дат. Что к работе Трехангельской вести примкнет иной ангел. Далее, она писала, я вам это как-то цитировал. Сейчас под руками у меня просто этого нету, я уже так экспромтом говорю, да. Так вот, она писала, что некто явится в духе силы Илии. Ему будут говорить, этому некто, или ей некто, не знаю, будут говорить, что ты говоришь слишком серьезно, ну типа, что это невозможно. Но это будет как бы воля Божья. Есть такие предсказания, что это будет. Но опять я вам хочу сказать, да, это будет, кто-то заметит, кто-то не заметит. Никто же об этом объявлять не будет. Никто входит в 144 тысячи, никто тут будет иной ангел. Да никто и не будет считать себя таковым, что он именно может быть или она может быть таковой. Ну вот она пишет о папстве и пишет о будущих событиях, но не пишет дат, не пишет сроков. Но Библия нам упоминает и работу иного ангела, и она это описывает. Это работа особой святости, которая должна произойти, работа особого процесса освящения, которая должна произойти среди народа Божьего. И Иоанн в Откровении пишет, «Выйди, народ мой, из Вавилона, чтобы не участвовать вам во грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Она описывает Трехангельскую весть. Но она и говорит о том, что, как и Библия, да, но она и говорит, что Трехангельская весть проповедуется без силы. Потому что Трехангельская весть – это весть, которая началась с, будем говорить, с вхождения Христа во святой святых. То есть в очистилище, куда мы с вами должны войти. Если мы не знаем, как туда войти, не знаем, как очиститься от греха, избавиться от него, то говоря другим людям, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, как же мы можем им помочь убояться Бога, другими словами, перестать грешить, если мы сами не знаем, что с собой сделать в этом вопросе. Да, она описывает по Откровению 13 главы, зверь из моря. Да, я там, как говорится, не противореча ей, а дополняя ее. Говорю, да, вот она пишет, как будто бы зверь из моря – это папство. И только папство. Ну, так было открыто на то время. Да, она описывает роли Соединенных Штатов Америки. Она ничуть не ошиблась. Она написала, она верно написала, ну пусть не до такой степени точно в деталях, как мы это сегодня видим. Но она в этом не ошиблась. Пусть о жене блудницы она пишет, что это тоже как бы папство. А я вам уже говорю, исходя из некоторых материалов библейских и не только, да, что это не папство. Что здесь стоит иная сила, которая мировой порядок устанавливает. И что 10 рогов на звере из моря и 7 голов. И включая ту же голову, однажды раненую смертельно, которая рана эта смертельная исцелела, что они находятся под великой блудницей, что это видимое орудие, она, которое будет устанавливать мировой порядок, но инициатор и правитель, и тот, от кого будет, будем говорить, мессия, или лже-мессия, антихрист, да? Она, эта великая блудница, над ними. Она правит миром через свои видимые орудия. Но я говорю, Елена Уайт этих деталей не писала. То есть, она пишет более, так говорит, в общем, без дат, но пишет правильно, пишет с моральной точки зрения, что хорошо, что плохо. Она пишет, что будет, она пишет, как будет. Но вот количество персонажей, да, по тем временам это было еще не столь важно и существенно. Количество персонажей в описываемых ими событиях, она не всех упоминает, хотя в Библии об этом написано. Но по тем временам это не было насущной истиной для того времени, да? Персонажей не всех упоминает, и даты она не указывает. Ну и что я могу сказать, почему она даты не указывает. Вот как сказать, вот когда начнется там, допустим, настоящая Трехангельская весть? Когда начнется? Когда созреют те люди, которые эту весть понесут. Она не пишет, допустим, там, ну, кто там, ну, тем будет Ильей пророком, которому должно прийти, допустим, да. Но Библия же и не говорила о том, что будет вот Мария и муж ее Иосиф, и вот у них там это родится Иисус. Было сказано, что будет некая дева, которая родит во чреве. Этой девой могла быть Мария, могла быть Марфа, могла быть там, не знаю, еще какое-то, придумайте любое еврейское женское имя, да? Вот стала Мария. Ну, в силу того, что было, видимо, наиболее благочестивое и, ну, будем говорить, способное правильно воспитать Иисуса. Поэтому, если говорить о том, что вот там, что она такого очень детального и подробного описывает, в общем, описывает много и правильно, и с моральной точки зрения, но без, как советы, как наставления, как обличение, как предостережение. Ну, допустим, она то же самое откровение вот так не брала и не объясняла стих в стих, так же и Даниила. Если есть у адвентистов такие книги, комментарии адвентистов седьмого дня к Откровению или Даниила, то там упоминаются по стихам из книг Даниила и Откровения, упоминается какие-либо цитаты из каких-либо ее трудов, где она упоминала этот стих. Но упоминать, это можно взять стих и как бы там, ну, просто одну какую-то мысль из нее и, употребив этот стих, о чем-то другом говорить. Но она не говорила в контексте всей главы, что, зачем и в какой последовательности, да, и как каждый стих надо трактовать. Она этим вообще не занималась. Поэтому она не написала такую книгу, как Даниил написал книгу пророка Даниила или Откровение Иоанна Богослова. Такой книги с пророческими датами она не написала. Так что я думаю, Юлиус, ты понимаешь. Ну, если я что-то не совсем правильно понял, ну, как говорится, сколько понял, столько и сказал. Ну и последнее, в заключение нашего сегодняшнего общения, что я хочу сказать. Самое главное, о чем я хочу вам сказать, это вот что. Наблюдайте же за собою, подчеркиваю. Тема у нас вроде бы связана с Еленой Уайт, а я говорю, наблюдайте же за собою в первую очередь. Какого вы духа? Исследуйте себя внимательно. Это я так вроде как бы части библейских стихов, как будто бы цитирую, только не в полном объеме весь стих читаю, а как бы из нескольких выдержек, из нескольких стихов вместе совокупил. Какие мотивы вами движут, когда вы занимаете определенную позицию по отношению, ну, в данном случае той же самой Елене Уайт, или к Библии, или к церкви, или какого, по отношению к какому-либо человеку. То есть, еще раз повторю, наблюдайте, какого мы духа, какой наш настрой, какие наши мотивы, что мы испытываем по отношению к тем, по поводу кого что-то высказываем или имеем точку зрения. У вас это просто, я так скажу, простой вопрос, ну, по отношению к вот тем, кого я только что упомянул. Или вам что-то непонятно, и вы хотите что-то узнать. Или же у вас присутствует определенный настрой против чего-то или против кого-то. Вот вы знаете, я хотя бы исключен из церкви адвентистов седьмого дня и не один раз. Да? Но когда кто-то мне начинает поливать, рассказывать про церковь, какая она такая рассякая, как он ее поливает, как он ее смачно эпитетами, вы знаете, мне неприятно, мне не нравится и такой человек, и я не собираюсь его поддерживать. Да, там есть недостатки. Да, там есть вот такие люди, о которых он, может быть, и упоминает. Но говорить, что все такие, ну, будет неправильно, будет необъективно. И самое страшное не в том, что человек сказал, что там вот такое, а вот с каким эмоциям, с каким пристрастием он это говорит. То есть, если он испытывает неприязнь, если он обижен на церковь или на человека, если ему что-то не нравится, и это в нем или в них, или в ней, как Елена Уайт, раздражает, да, то я должен вам сказать, что мнение такого человека я не приемлю. И даже если вы влюблены в церковь, и все хорошо, хотя там не все хорошо, и вы влюблены в Елену Уайт, которую не до конца понимаете, но вот что-то вы понимаете, что-то вы по-своему истолковали, и вот только так и не иначе. Я хочу сказать, и в одном, и в другом случае это чревато субъективностью в оценках, предвзятостью и гарантированностью того, что мы можем сильно ошибаться. Вы видите, на что я сделал ударение. Говоря о ком-то, в первую очередь обратите внимание, что вы внутри себя испытываете по отношению к определенному объекту. Елене Уайт, Библии, библейским пророкам, церкви, любой, да, человеку, обществу и так далее. Если вы не можете быть спокойными и сохранять объективность, ваша оценка может быть неправильна. Духовный судит о всем. Духовный, умный, спокойный, благородный, рассудительный, душевный не разумеет того, что от Духа Божьего, и не может судить, не может иметь правильной точки зрения, но может судить, в смысле осуждать, нападать, придираться. А в этом таком, будем говорить, изложении, да, в этом таком отношении никто не нуждается. Пользы от этого нет никому, а вред будет всем. Не так давно, ну, в одном из наших общений, я говорил о том, что достаточно иметь настрой в одном чем-нибудь, в каком-то одном вопросе против какого-либо человека или общества. Достаточно сомневаться в чем-то одном, подозревать в одной какой-то детали. Дальше этот объект начинает принимать в наших глазах определенный негативный оттенок. Поэтому вот бывает тут что-то, о, в Елене Уайт одно что-то не понравилось, все, я ее читать не буду, она такая рассекая. Так же самое Библию читает. Прочитал кто-то, как я когда-то, Адам родил, Авраам родил, Енох родил. Я так открыл, прочитал, думаю, все понятно. Бред пьяного ежика, мужики рожают, ну все понятно. Я больше ее не читал после этого. Ну, пока, как говорится, не созрел в свое время. Пример приведу. Человек слушал запись одной моей проповеди про небесное святилище. Человек из церкви адвентистов седьмого дня. Как только он услышал, даже не почему я так считаю, а просто услышал, что я сказал не так, как он понимает, по поводу святилища, по поводу храма на небе. Он дальше не стал слушать. После этого он вообще сказал, все, для меня Саша понятен, с ним я больше, как говорится, ничего не хочу иметь общего. Стал этот человек считать меня заблудшим. Потом так случилось в жизни, можно сказать, не по нашей воле, но случилось. Мы встретились лично. После вопросов, после разговоров, вот в личном общении, когда я все объяснил, что, почему и как я понимаю, этот же самый же человек сказал буквально следующее. Сам Бог привел тебя ко мне. Я тебя бы лично никогда не пригласил к себе на разговор, и между нами никогда ничего не было. Вы видите, какая разница? Один маленький настрой, все плохо. И это касается и по отношению к Библии, и это касается и по отношению к той же Елене Уайт, да? И это касается по отношению к любой церкви, к любому человеку. Вот у нас есть свои стереотипы, это и есть у нас истина. Вот я так понимаю, поэтому это и истина. Далее, как только я слышу, пусть это будет 100 раз на основании Библии, но это не уписывается в то, что в моем сознании, все, это ложь, это заблуждение, это ересь. Я с вами не играюсь в вашем песочнике, все. Так вот, что я хочу еще сказать? Я знаю логику духовного человека. Как может он говорить, духовный человек? Или как может он писать? И знаю, как выражает мысли, какими словами, в каком направлении, как может выражать это плотской человек. Я могу отличить умного от глупого, буквально выслушав пару фраз. Вот в этом определении, умный или глупый, духовный или недуховный человек, есть определенная логическая закономерность. Если человек притворяется духовным, но не является таковым, то он не будет иметь логики. Будет часто, сначала будет одно, а потом будет противоречить сам себе. И я это замечу. Далее, духовный человек или недуховный, я знаю, что человек может начитаться и наслушаться чьих-то хороших, правильных мыслей. Так вот, духовный он или недуховный, я понаблюдаю за его поведением и очень быстро пойму. Он говорит, цитирует чьи-то чужие фразы или он этим живет. Если он живет, это должно быть отражено буквально во всем его поведении, начиная с мимики и кончая словами и поступками. Причем в таких, даже будем говорить, сложных ситуациях. Мне можно, что хочешь, говорить о ком-либо и о чем-либо. Что Библию писали обыкновенные люди, что переводы ее неправильные, что ее писатели не были святыми людьми, что Елена Уайт была такой рассякой, что какой-либо человек является духовным или плотским, мне можно говорить что угодно. Что кто-то в какую-то, что кто-то ходит в какую-то такую, ну, неистинную церковь, допустим, да? Что это же человек, ребенок, типа, что ты его слушаешь? Или это же женщина, в смысле, да это же баба, как некоторые говорят про Эллен Уайт. Или это старик или старуха, выжившая с ума, да? Или что, это пастырь, как бы его надо слушать. Или это пророк, или же говорят, то еретик, с ним не встречайся, не говори. Мне можно говорить, что хочешь. Для меня лично важно, что он говорит. А не кто он, куда ходит, в какой должности состоит, еретик он или пастырь он. Я сразу скажу, подождите, не надо говорить, куда он ходит, потому что вы создаете настрой во мне свой. Раз он ходит не туда, куда надо, то может ли там быть что-то умное? Вы помните, может ли быть из Назарета что-то хорошее, доброе? Нет. Ну, раз Христос Назарета, ну, все понятно. Слушать не стоит. Я же из Иерусалима вроде. Так вот, для меня важно, что человек говорит, а не куда ходит, и как о нем кто что говорит. Если он разумно говорит, я подчеркиваю, это надо уметь различать, и без этой способности мы никогда ни в чем не разберемся в людях. Так вот, если он разумно говорит, я это пойму. Но дальше я задамся следующими вопросами. А сам он так живет или нет? Это важно, потому что если не живет, там не может быть такой, будем говорить, такого стиля изложения практического. Тот, кто живет, он рассказывает не просто голую теорию, у него все с примерами, с жизнью, с наблюдениями и практическими подтверждениями будет. Поэтому это тоже можно легко определить. Елена Уайт в этом плане просто молодец. Тут я не хочу там преувеличивать ее значимость, да, но я говорю, жизненно очень, очень жизненно все описывает. Очень привязана к жизни, берет примеры. Свидетельство для церкви она берет просто, делает разбор полетов. Что церковь делает, или это семья, что в семье происходит, что хорошо, что плохо. Каждая деталь. И почему так надо, так не надо. Так вот, смотрите. Для меня важно, сам он так живет, как говорит, или нет. Да и если покажется, что вроде бы не живет, то тоже не стоит сразу становиться его противником. Потому что одно и то же действие, слово, поступок, в зависимости от мотивов, то есть внешне может выглядеть пороком, а внутренне умным поступком. Ну, я такой пример приведу. Вот кто-то говорит, он сам не живет по-божьему. Он говорит про любовь, а ребенка наказывает. Чем? Ремнем. Ужас. Если наказывает, это же, конечно, да. О какой любви вообще может идти речь? Вот если не наказывает, это Бог есть любовь. Хотя Библия говорит, наказывай, пока есть еще надежда. Конечно, Библия не говорит, что наказывай без головы. Наказывай с головой, в добродетели прояви рассудительность. И наказание может быть именно настоящим проявлением любви. Кто-то этот же поступок скажет, он не живет, как говорит. А кто-то может сказать, он живет, как говорит. Это зависит от того, какие мотивы у человека, о котором идет речь, и какие мотивы тех, кто о нем говорит. Далее, мне будет интересно, что о нем говорят другие люди. И при этом очень существенно, те, которые говорят, кто эти люди, каков образ жизни этих людей, каковы их мотивы, когда они говорят о ком-то. То есть, что они сами из себя представляют. Другими словами говоря, а судьи-то кто? Для меня это опять очень важно. Это я говорю по нашей теме. По поводу того, кто, что, как высказывается по поводу Эллен Уайт. Хорошая она или плохая. Важно, во-первых, знать, что мы из себя представляем, какого мы духа. Потому что если мы не того духа, то мы все поймем не то, что надо. А что надо, не поймем и не увидим, и не заметим. Далее, кто говорит, что эти люди из себя представляют? Ну и надо же понимать, конечно, о том, о ком вообще предмет спора. Что они говорят, как живут. Вот те, которые говорят о ком-то, ведь нужно обратить внимание, объективны они или же субъективны. Опять-таки я хочу сказать, а как вы это определите, если вы вообще не знаете, что такое субъективизм и объективизм? Оценка одна и другая. Если мы не знаем, сами мы объективны или не объективны, а как мы определим другого человека? Далее, вот те люди, которые кто-то о ком-то говорят, категоричны они или же допускают иное мнение. Мне это очень важно, прежде чем я соглашусь или не соглашусь чьей-то точкой зрения о ком-то. Добры они или злы, логичны или же нет. Каков их настрой, какова их главная цель в жизни? И только после этого я буду рассматривать их утверждения и мнения, насколько они могут соответствовать истине. Видите, сколько фактов надо учесть, чтобы ни себя самого не обмануть и не быть обманутым кем-то. Во-первых, кто я сам и что я из себя представляю с точки зрения библейской духовности. Имею ли я ум Христов? И подтверждается ли это в моей практической жизни? Предвзят я или объективен? Во мне действует настрой, неприязнь, недовольство или же спокойный, нормальный вопрос, чтобы выяснить что-либо для себя и не быть обманутым? Далее, как я могу точно знать, что я из себя представляю? Что обо мне думает Бог, если я не вникаю в себя и не понимаю толком смысла Писания? Вы видите, да, если я себя не понимаю вообще, или даю неправильную оценку себе, то я вообще никогда ни в чем-то не разберусь. Да, я буду считать, что я и то понял, и то мне открыто. Да, я буду за кого-то и против кого-то, но всегда окажусь обманутым. Во-вторых, что человек говорит сам? Ну, если об этом человеке идет разговор, кто он, да? Что сам человек говорит, живет ли так, как он говорит? Какова его главная цель в жизни? Какие у него жизненные ценности? Какие приоритеты? Способен ли он быть здравомыслящим и объективным или же нет? Есть ли гармоника, есть ли гармония, есть ли логика в его трудах или в его речах? Дальше. И надо правильно знать и понимать Библию, каков я в глазах Бога, да, чтобы понять, а каков вот этот человек, о котором идет спор, а каков он в глазах Бога, да? Вот что вот этот человек, о ком идет спор, вот что он верит? Какие его цели в жизни, как он относится к морали и является ли он порядочным и ответственным человеком. Вы помните, да, стихи библейские? «Испытывайте духов, от Бога ли они?» И вы помните стих такой? «Не знаете, какого вы духа?» Так вот, если мы не знаем, какого мы сами духа, то как мы сможем разобраться в духах, в настроениях других людей, чем они живут, чем они движимы. Видите, какой сложный вопрос в конце. Ведь мы всех меряем тем прибором, который есть в нас. Сколько в нас есть ума, ничуть не больше, ничуть не глубже, мы не можем более глубоко определить другого человека. Выше своей головы не прыгнешь. Мы этим прибором измеряем всех и все и вся. Если он не выставлен по Христу, по эталону, то мы будем ошибаться всегда и во всем. Кто имеет ум Господний, чтобы мог судить его? Кто имеет Дух Господень, чтобы мог там разобраться в людях, там, в Библии, в Елене Уайт, допустим, да? Духовный судит о всем. Духовный, умный, освященный, добрый, любящий, здравомыслящий, может судить о всем. Я сейчас не говорю о том, что это я к себе соотношу. Я говорю, что написано. А я высказываю лишь точку зрения. На основании написано. Прав я или не прав, судить вам. Я ни на что не претендую. Мое дело высказать свою точку зрения. А ваше дело определить, прав я, не прав, и определиться. На этом я заканчиваю нашу тему. И наше общение сегодняшнее. Да, тема уже закончена. На эту тему больше говорить, я уже не собираюсь. Сказано даже, может быть, и слишком много. Не торопитесь никогда занимать какую-то позицию. Не забудьте, что мы живем в том мире, где все что-то о ком-то и о всех говорят. Обама говорит, вот посмотрите по всему миру, вот все плохие, кто не согласны с его диктатом, с его гуманной международной помощью, гуманитарной, да, с бомбежками с мирных самолетов, да. Все, вот смотрите, он всем дает оценки. Не только он, там и Хиллари Клинтон, там и Буши, там и Билл Клинтон, там кто хотите. Они высказывают. У них есть доводы, у них есть средства массовой информации, они документы сделают и фотомонтаж какой-то либо стяпают. Не надо развешивать уши. Первый вопрос, кто говорит? Дальше, какое его отношение, кого он представляет согласно Библии? И не сомневайтесь, если тот отрицательный персонаж говорит о ком-то плохо, то он в крайнем случае лучше, чем он сам. Тому больше надо доверять, и тому больше нужно симпатизировать. Конечно, не во всем и не всегда, и, будем так говорить, не без разбора. Папа Римский о ком-то говорит. Пытаются кого-то представить в каком-то таком облике. Газеты, телевидение. Смотрите, вот недавно случай там с адвентистами седьмого дня, кажется, где-то там в районе Нижнего Новгорода или в самом Нижнем Новгороде, когда-то бывший член церкви там убил жену и детей всех. Помните, да, поднялся ажиотаж. Вот, ну, все адвентисты седьмого дня такие. Ну, не все такие. Пусть не столь духовные, но поднимать ажиотаж и настраивать против них всех, ну, глупо. Ну, там как начали расписывать, там как появились такие все эксперты, как начали все там хаять, ну, некрасиво. И кое-кто развесил уши, все понятно. Да ничего там не понятно. Есть сайты, есть газеты, которые я вообще читать не буду. Я в советское время тайком слушал «Голос Америки», BBC, «Deutsche Welle», «Голос немецкая волна», да, слушал. Да, там рассказывалось о том, с чем я соприкасался, но всего-то я не понимал. Что дело ведется к тому, чтобы развалить Советский Союз? Сегодня, когда немецкая волна, я сразу даже и разговаривать не буду, и слушать не буду. Я знаю, на чью мельницу эта волна набегает. Голос Америки – пустое место. Обама что-то говорит. Я знаю, ничего хорошего умного не скажет. Умные люди на тех должностях не бывают. Умные в другом месте, в тюрьме могут быть. Изгоями могут быть. Я это к тому говорю, что мы живем в мире дезинформации. Вот и Библия не такая, вот и переводы не такие, и вот там то-то. Я вам хочу сказать, я ее читаю, умнейшая из умнейших книг. Не вижу я того, что кто-то видит и придирается в переводах. Я вижу смысл в выражении библейских. Мне это помогает. Это истинно, это верно, потому что в жизни это все подтверждается. Поэтому еще раз, испытывайте духов. Не становитесь на чью-то сторону сразу, а сначала надо узнать, какого мы духа. Когда мы узнаем себя, познаем себя, поймем себя, какие мы в глазах Бога, после этого нам, может быть, вообще не захочется что-то говорить о ком-то, потому что мы скажем: «Чап корова мычала, а моя б молчала». Всего хорошего, Божьих вам благословений, духовности, рассудительности, здравомыслия и доброго положительного настроя в жизни. Оставайтесь с Богом.